Дейл Карнеги. Как перестать беспокоиться и начать жить? Вступление. Как и зачем была написана эта книга? В 1909 году я был одним из самых несчастных парней Нью-Йорка. В то время я продавал грузовики. Понятия не имел, как они устроены. Более того, и знать не хотел. Я ненавидел ту работу. Еще я терпеть не мог свою обставленную дешевой мебелью комнатенку на западной 56-й улице, кишащую тараканами. На стенах висели мои галстуки, и когда утром я брал свежий, мерзкие насекомые разбегались во все стороны. Я с отвращением ел в дешевых грязных ресторанах, в которых, скорее всего, тоже хозяйничали тараканы. Каждый вечер я возвращался в свое одинокое, опостылевшее жилище, а голова буквально раскалывалась от разочарования, возмущения, досады и горечи. Я возмущался, потому что то, о чем я мечтал, учась в колледже, на деле оказалось кошмаром. Неужто это и есть жизнь? Неужели таких незабываемых приключений я ждал? Неужели это и будет вся моя жизнь? Ненавистная работа, конура с тараканами, отвратительная еда и никакого просвета. Ведь я мечтал читать для удовольствия, писать книги, замыслы которых вынашивал еще во время учебы. Было очевидно, бросив проклятую работу, я ничего не потеряю, зато приобрету многое. Меня не интересовали большие деньги, меня интересовала богатая жизнь. В общем, вот он, мой Рубикон. Такой переломный момент есть в жизни каждого молодого человека. Одно единственное решение в корне изменило мое будущее. Благодаря ему моя жизнь превзошла все мои самые смелые мечты. И вот каково было решение. Уйти с ненавистной работы, и раз уж я 4 года проучился в Государственном педагогическом колледже в Уорренсберге, штат Миссури, учить взрослых в вечерних школах. Тогда дни освободятся, и я смогу читать, готовиться к занятиям, писать романы и рассказы. Я рвался жить, чтобы писать, и писать, чтобы жить. Оставалось выбрать предмет. Перебрав воспоминания о колледже, я пришел к выводу, что из всех дисциплин вместе взятых наибольшую пользу в деловых отношениях и жизни вообще мне принесли занятия по публичным выступлениям. Почему? Потому что именно благодаря этому искусству я поборол робость, неуверенность в себе, стал смелее и научился находить подход к самым разным людям. Также я осознал, что руководит, как правило, тот, кто способен отстоять свое мнение. Подал заявление о приеме на работу по специальности преподавателя ораторского искусства сразу в 2 заведения – в Колумбийский и в Нью-Йоркские университеты. Однако по какой-то причине и там решили, что как-нибудь обойдутся и без моих лекций. Тогда я огорчился, но, оглядываясь сейчас назад, благодарю Бога за те отказы. Ведь я устроился в вечерние школы Ассоциации молодых христиан, где должен был показать заметные результаты и, главное, быстро. Какой вызов! В эти школы взрослые люди не приходили на мои занятия за дипломом или за более высоким положением в обществе. У них была лишь одна цель – решить свои проблемы. Они хотели быть в состоянии сказать пару слов на совещании и не упасть при этом в обморок. Продавцам нужно было научиться общаться с трудными клиентами, не обходя 3 раза вокруг квартала, чтобы набраться смелости. Они хотели обрести уверенность в себе и хладнокровие, преуспеть в своем деле, зарабатывать больше денег для своих семей. А так как оплата вносилась по частям, они могли попросту перестать платить за мои занятия, если уроки окажутся бесполезны, а я получал не регулярную зарплату, а лишь процент. Нужно было постараться, чтобы на моем столе была еда. В то время условия казались очень суровыми, но сейчас я понимаю, что это поистине бесценный опыт. Необходимо было заинтересовать своих слушателей. Я хотел помочь им найти способ улучшить жизнь. Каждое занятие должно было вдохновлять их настолько, чтобы они возвращались снова и снова. Работа оказалась очень интересной, и я по-настоящему влюбился в нее. Я восторгался тем, насколько быстро мои ученики развивали уверенность в себе, и тому, как быстро многие из них получали повышение и прибавку к зарплате. Занятия оказались более успешными, чем я смел надеяться. 3 семестра спустя ассоциация, отказывавшаяся платить $5 за вечер, платила уже 30, полагающийся мне процент от прибыли. Поначалу я преподавал только ораторское мастерство, но со временем понял, что мои взрослые ученики также хотят научиться завоевывать друзей и влиять на людей. Вменяемого учебника по взаимоотношениям между людьми не нашлось, поэтому я составил его сам. Книга не была написана, точнее, была написана не так, как остальные. Она выросла, буквально выкристаллизовалась из жизненного опыта посетителей занятий. Я назвал ее «Как завоевывать друзей и оказывать влияние на людей». Поскольку произведение задумывалось лишь как пособие для моих собственных занятий, и так как я написал еще 4 никому неизвестные книги, я и надеяться не смел, что сочинение разойдется таким большим тиражом. Пожалуй, я один из немногих писателей своего времени, у которых был повод для такого сильного удивления. Годы шли, и я осознал еще одну большую проблему моих слушателей – беспокойство. В основном занятия посещали деловые люди – руководители, продавцы, инженеры, бухгалтеры, представители самых разных профессий, и практически у каждого были проблемы. Были и работающие женщины, и домохозяйки, и им тоже жилось несладко. Очевидно, без учебника по борьбе с тревогой не обойтись. И вот я вновь пустился на поиски. Я отправился в замечательную Нью-Йоркскую публичную библиотеку на пересечении 5-й авеню и 42-й улицы и с удивлением обнаружил там всего 22 книги о беспокойстве. Также к моему величайшему потрясению оказалось, что о червях в этой огромной библиотеке хранится 189 книг. Представьте, почти в 9 раз больше, чем о беспокойстве. Поразительно, не так ли? Казалось бы, это одна из самых распространенных проблем человечества, а значит, в каждой старшей школе, в каждом колледже страны должен быть отдельный предмет, как перестать беспокоиться. Но, тем не менее, если хотя бы один подобный курс и существует в каком-то учебном заведении, я о нем не слышал. Ничего удивительного в том, что Дэвид Сибери в книге «Как беспокоиться с пользой для себя» писал: «Мы вступаем в жизнь настолько же неподготовленными к испытаниям, как книгачей к выступлению с балетной партией». Результат? Более половины коек в больницах заняты людьми, страдающими от болезней на нервной и эмоциональной почве. Я прочитал все 22 книги, стоявшие на полках Нью-Йоркской публичной библиотеки. Более того, скупил все книги о беспокойстве, которые только мог. Но тщетно. Среди них не нашлось ни одной, которую можно было бы использовать для занятий. И вновь пришлось писать учебник самому. К написанию этой книги я готовился 7 лет. Каким образом? Читал труды философов всех эпох о тревоге. Также прочел сотни биографий от Конфуция до Черчилля. Еще беседовал с множеством выдающихся людей из самых различных слоев общества. Джеком Демпси, генералом Амаром Брэдли, генералом Марком Кларком, Генри Фордом, Элеонорой Рузвельт и Дороти Дикс. И это лишь начало. Но было еще одно куда более важное занятие. На протяжении 5 лет я трудился в настоящей лаборатории по преодолению беспокойства на базе наших классов. Насколько мне известно, это первая и единственная подобная лаборатория в мире. Вот как проходили эксперименты. Учащимся предлагалось следовать спискам рекомендаций для борьбы с беспокойством, которые мы сами же и составляли. А затем испытатели рассказывали остальным о своем опыте. Другие участники, в свою очередь, делились методиками, которыми пользовались в прошлом. Пожалуй, за все это время я выслушал больше докладов на тему о том, как я поборол тревогу, чем любой другой житель Земли. Я прочел более 100 рассказов на ту же тему. Эти отчеты, присланные мне по почте, удостаивались самых высоких наград на наших занятиях, которые проводятся по всему миру. Так что эта книга не мечты одинокого творца-идеалиста и не академический труд, размышляющий о возможных способах преодолеть тревогу. Нет. Я постарался написать живой, сжатый, понятный и достоверный рассказ о том, как тысячи взрослых людей побороли беспокойство. Одно ясно точно. Эта книга полна практических советов. Вы найдете для себя много полезного. Как говорил французский философ Валери, наука — это совокупность удачных рецептов. Так вот, перед вами сборник удачных, проверенных временем рецептов избавления вашей жизни от беспокойства. Но позвольте предупредить, вы не найдете здесь ничего нового, зато встретите множество вещей, редко применяемых в повседневной жизни. А если разговор зашел о жизни, то нам с вами нового и не требуется. Мы знаем достаточно, чтобы сделать свою жизнь идеальной. Каждый из нас читал «Золотое правило» и «Нагорную проповедь». Наша проблема не в отсутствии знаний, а в бездействии. Цель этой книги не только переформулировать, проиллюстрировать, вдохнуть новую жизнь, очистить от пыли веков, восславить множество древних истин, но и встряхнуть вас, чтобы вы стали применять их. Думаю, вы скачали эту книгу не для того, чтобы узнать, как она писалась. Вы жаждете действовать. Так вперед! Пожалуйста, для начала прослушайте 1-2 части. Если не почувствуете прилива новых сил, вдохновения жить по-новому и не беспокоиться, удалите эту книгу. Она не принесет вам пользы. Дейл Карнеги. Девять способов извлечь из книги наибольшую пользу. Первое. Для того, чтобы извлечь из этой книги максимальную пользу, слушателю необходимо обладать лишь одним обязательным качеством, что неизмеримо важнее всех остальных правил, техник и требований. Если это основополагающее качество отсутствует, то и 1000 рекомендаций о том, как правильно учиться, принесут мало толку. Однако, если вы обладаете этим незаменимым, основополагающим качеством, вы достигнете величайших высот, и другие правила по прослушиванию книги вам не понадобятся. Так в чем же это волшебное условие? Слушателю необходимо лишь непреодолимое желание учиться – и твердое намерение перестать беспокоиться и начать жить. Как развить в себе подобную тягу? Почаще вспоминайте о том, насколько важны для вас эти принципы. Живо представляете, как овладение ими поможет вам вести более счастливую и богатую жизнь. Вновь и вновь говорите себе: «Мое спокойствие, счастье, здоровье и даже мой доход в конечном итоге будут зависеть от того, буду ли я применять древние, очевидные и вечные истины, изложенные в этой книге». Второе. Слушайте каждую главу вначале быстро, чтобы взглянуть на ее содержание с высоты птичьего полета. Вам, скорее всего, захочется слушать еще и еще одну главу за другой. Но не спешите, если, конечно, не слушаете только ради развлечения. Если же ваша цель — перестать беспокоиться и начать жить, вернитесь в начало и прослушайте каждую главу внимательно. В конечном итоге так вы сэкономите время и добьетесь результатов. Третье. Во время прослушивания почаще останавливайтесь и обдумывайте то, что сейчас услышали. Спрашивайте сами себя, как и когда можно применить каждую рекомендацию. Такое вдумчивое слушание принесет вам пользы куда больше, нежели бешеная гонка по файлам книги. Четвертое. Как только встретите интересный совет, сделайте заметку. А если же идея покажется вам особенно ценной, поставьте запись на паузу и выпишите ее. Оставляйте заметки, выделяйте для себя понравившиеся мысли. Так слушать намного интереснее, да и ориентироваться в записи при повторном прослушивании вам будет легче. Пятое. Я знаком с женщиной, которая 15 лет работает управляющим в одной крупной страховой компании. Каждый месяц она перечитывает все контракты, заключаемые ее конторой. Да, одни и те же контракты, месяц за месяцем, год за годом. Зачем? По опыту она знает, что только так может удержать в памяти все их пункты. Я 2 года писал книжку по ораторскому искусству, но все равно время от времени перечитываю ее, чтобы вспомнить, что написал. Мы забываем с поразительной скоростью. Итак, если хотите получить ощутимый и длительный эффект от прослушивания этой книги, не тешьте себя иллюзиями. Разок прослушав краем уха текст, вы не измените свою жизнь раз и навсегда. Внимательно изучив его, возвращайтесь к файлам каждый месяц и уделяйте книге несколько часов, чтобы освежить память. Пусть она всегда отображается на вашем рабочем столе. Переслушивайте ее почаще, и вы будете постоянно удивляться новым возможностям для роста, что скрыты в ее глубинах. Помните, только сознательное следование изложенным здесь принципам и трудолюбие сделают их естественной частью вашей жизни. Другого пути нет. Шестое. Бернард Шоу однажды сказал: «Если вы будете учить человека чему-нибудь, он никогда ничему не научится». И Шоу прав. Мы учимся, делая. Так что, если желаете овладеть изложенными здесь принципами, действуйте. Применяйте эти правила при каждой возможности. В противном случае вы их быстро позабудете. В голове остаются лишь знания, которые используются на практике. Скорее всего, вам будет трудно постоянно следовать этим советам. И это говорит автор, который написал эту книгу и ручается за правдивость каждого слова. Мне самому сложно ежедневно следовать советам, которые я же и изложил. Поэтому помните, вы не просто узнаете новое, вы пытаетесь завести новые привычки. Вы бросаете вызов себе и меняете свой образ жизни. А это требует времени, упорства и каждодневной практики. Почаще возвращайтесь к этим звуковым файлам. Считайте эту книгу инструкцией по преодолению беспокойства. А когда встретитесь с серьезным вызовом, не теряйте головы, не действуйте привычным образом, не совершайте импульсивных поступков. Обычно они ни к чему хорошему не приводят. Лучше всего вернитесь к этим аудиозаписям, переслушайте абзацы, которые сами же подчеркнули, выделили для себя, воспользуйтесь этими советами и наблюдайте, как они будут творить волшебство».